Аллилуйя. Аллилуйя. Я также рад вас видеть. Прекрасный день, который сотворил Господь Бог наш. Слава Господу, что Бог приводит нас в свой дом, когда мы приходим к Нему. Да? Бог всегда накрывает стол, как родители к детям приходят. Да? И на столе есть что кушать, есть что пить. Еще с собой завернут. Ну так или нет, да? Так любим мы своих детей. И так нас любит наш Папочка Небесный. Поэтому Он всегда нам дает покушать, попить, с собой еще даст на всю неделю. И говорит, до следующей встречи, до следующего воскресенья. Бывает, не получается. До следующей встречи. И Он всегда нас ждет. Но иногда в народе Божьем, в народе Израиля, а иногда и в нашем, так сказать, христианском мире, в христианском народе, иногда присутствуют такие моменты, когда мы приходим в дом Отца и начинаем возмущаться. Я это не люблю, да? Я это не ем, это невкусно, а что мне кушать, а что мне пить? И мы иногда так себя ведем, дорогие мои. Как бы вам это ни хотелось, но нам иногда хочется сказать, правда? Что это не невкусная пища. Особенно, когда эта пища касается, да, некоторых сфер нашей жизни, где мы еще не навели порядок или не хотим наводить порядок. И тогда эта пища становится невкусной. Да? И вот возникает вопрос, а что нам пить, а что нам кушать? Вот копия народа Израиля. Да? Поэтому мы сегодня об этом и будем говорить. Проповедь моя, она так и называется. «Что нам пить?» Это не я придумал этот вопрос. Так говорил народ Израиля, когда был в пустыне. Давайте мы встанем и прочитаем Писание. Это будет книга «Исход», 15 глава, с 21 по 27 стих. Мы встанем за свидетельством авторитет Слова Божьего. Аминь. Итак, книга «Исход», 15 глава, с 21 по 27 стих. Вы знаете эту историю, когда народ Израиля, он перешел через Черное море. Море раздвинулось, Красное море. Море раздвинулось и потопило всех всадников этих. И израильтяне вышли, по суху перешли. И что произошло в этот момент, когда они вышли? И воспела Мариам. Первое, что я хочу вам заострить внимание, воспела Мариам. В еврейской традиции есть такое... наследственное обетование, которое из рода в род передавалось. Потому что очень много ведутся споры, и до сих пор не найден автор песни Хава Нагила. И вот это, когда Мариам воспела, это древние евреи передавали это. И сегодня среди евреев существует такая версия. Я не скажу, что это 100%, но это вполне возможно, я верю, что это было так. И вот это была как раз песня Хава Нагила. «Славить мы будем славить», да? Господа нашего. «И воспела Мариам пред ними, перед всем народом, и пела песню: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника Его вернул в море. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты Духом Святым вразумил нас, в этом слове, чтобы ты открыл нам тайны твои, познания твоей любви к нам, чтобы ты провел нас, Господь, через познание этого слова, и чтобы это слово, оно жило в нас. Приготовь наши сердца, Господь, чтобы это было как добрая почва для твоего семени, слова твоего, и чтобы это слово, оно проросло в нашей жизни, чтобы это слово проросло в жизни наших детей, и чтобы оно приносило прекрасные плоды для твоего царствия. Благодарим тебя, Господь, благословляем твое святое имя в этом слове твоем, Господь, благословляем тебя, благословляем также ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Благословляем также воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя всякой силе злобы поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И да благословенно, Господь, будет Твое святое имя в этом собрании. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И Тебе, мы единому, Господь наш, воздадим честь, славу и хвалу. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Присаживайтесь. Вы видите эту историю, да? Казалось бы, вроде бы небольшая история, всего несколько глав, шесть буквально стихов произошло в этой истории. Но тем не менее, это был какой-то срок. Не все было так быстро. 3 дня они только походили по пустыне. Мы уже находим, что это было не меньше, чем 3 дня. Читается быстро Писание, но когда мы начинаем углубляться в Писание и понимать Писание, мы начинаем размышлять о том, что происходило с народом. Мы начинаем видеть во всем этом, мы начинаем видеть нас, как новозаветных людей, как новозаветную церковь уже. Мы начинаем видеть себя еще в те далекие времена, в том выходе из Египта и в том пребывании в пустыне. Поэтому я бы хотел сегодня, чтобы и сегодня мы просто покопались в своем ветхом человеке, в своем внутреннем человеке, до конца ли он умерщвлен и до конца ли действительно живет нас Христос. И мы должны на этом примере найти какие-то моменты нашей жизни, чтобы измениться. Поэтому каждый из нас, он должен очищать свой источник. Мы говорили не так давно, что мы есть храм Бога живого, что Дух Святой обитает в нас. Понимаете? И мы являемся источниками живой воды, потому что сам Господь сказал, и недавно скоро будет этот праздник, на котором Господь это сказал. Он сказал: «Реки воды живой истекут из чрева вашего». То есть Он говорил о тех реках воды живой, мы это понимаем, как Дух Святой истекает из нашего нутра истекает Дух Святой. Но и тем не менее, этот Дух Святой, который истекает из нас, он также является источником той живой воды. Понимаете, источник всегда имеет какое-то начало. Где-то он, откуда-то он начинает течь. И когда Иисус открыл в нас этот источник, когда мы его приняли своим Господом, то эти реки, они начали истекать из нас. И мы не имеем права удерживать эти реки, эти потоки живой воды. Потому что вы знаете, что если вода долго будет удержана, она начнет иметь нехороший запах. Понимаете? Поэтому мы должны каждый раз изливать эти реки живой воды и очищать их, и чтобы они всегда были свежими. Аминь. Поэтому мы должны очищать наши источники, наш источник воды. Итак, мы видим, что когда в 22 стихе, когда Моисей повел израильтян от Черного моря, они вступили в пустыню, пустыню Сур. Пустыня Сур, это слово переводится как «стена». Вы знаете, что когда мы читаем, мы уже думаем, что это была пустыня Сур, это было место, которое называлось Мера, и они туда пришли. И у нас такое впечатление. Но на самом деле они сначала пришли туда, а потом дали название. Понимаете? Это когда мы читаем, то нам кажется, что уже название было. Поэтому мы должны всегда смотреть на Писание, что они шли по пустыне, где ничего не было, ни названия, никаких названий. И они пришли туда и увидели перед собой стену. Это, может быть, был какой-то мираж, может, это была просто стены каких-то камней израильской пустыни. Ничего, стена, то есть тупик, другими словами, тупик. Поэтому Сур, пустыня Сур, это как стена. В переводе с древнееврейского языка слово Сур – стена. И вот они приходят в пустыню, а там стена. Вы понимаете, вот иногда мы, приходя к Богу, такая же ситуация оказывается с нами. Поэтому я всегда говорю, когда это очень неправильно, когда мы приглашаем людей, чтобы они пришли в церковь, пришли к Богу, это очень неправильно говорить им, вот ты покайся, и все будет по-другому, у тебя будет счастье, у тебя все изменится, все. Нет. Я всегда приводил пример уже несколько раз, как мы одной молодой девушке перед покаянием сказали, ну ты учи, у тебя начнутся проблемы, как ты только покаешься. А ей, она была такая боевая девушка, 15-летняя.
И есть, да.
А ей только оказалось, что это только и надо. И мы-то же не знали, что ее характер тогда. Но мы это почему-то ставим. Говорит, проблемы начнутся, я каюсь. Вот любит, а? Вот молодец, до сих пор она с Богом, слава Господу. И вот мы должны понимать, что когда мы приходим к Богу, тебя не ждут просто горы, ничего не делая, и ты все будешь иметь во всех сферах своей жизни. Нет, тебе все надо достигать. Проблемы как были, они будут еще больше. Но дело в том, что они не смогут коснуться тебя теперь. Потому что ты знаешь, как им противостоять, потому что ты знаешь, как решать проблемы. И когда ты решаешь их правильно, то они не влияют на твою жизнь. И когда ты решаешь проблемы правильно, которые не влияют на твою жизнь, то твоя жизнь просит, дайте мне чего-то. Вот приходит как бы такая духовная пустота, потому что проблемы не трогают тебя, противостоять им как бы уже не надо, и твоя душа желает чего-то. Вот тут надо твой источник, твоей воды изливать. И когда он будет течь, то никакая грязь не сможет туда попасть. Если попадает, то она тут же вымывается. И вот приходят они в эту пустыню, где стена, и идут 3 дня по пустыне. И что они там находят, как написано? Они находят то, что они не находят воды. Что нету воды. Что делать? Что делать? Вот представь себе, ты... Такое грандиозное событие, только что море перед тобой раздвигалось, только что видели такую сильную славу Божью, только что просто армия египтян погибла, просто не надо было воевать с ними, просто Бог море закрыл и всех потопил, все эти колесницы, все воинство египетское. 3 дня без воды, и мышление полностью меняется. Понимаете, мы как верующие люди, почему Бог, заповедуя Иисусу Навину и нам с вами, Он говорил, пусть книга закона не отходит от уст ваших, упражняйся в ней день и ночь. Потому что 3 дня без книги твое мышление начинает меняться. И враг наш, дьявол, он прекрасно знает, что если твое мышление уже отошло от книги закона, то так легко тобой управлять, так легко тебя заманить, так легко тебя увести. Понимаете, вот 3 дня они побыли в пустыне и не находили воды, и приходят в какое-то место, где вдруг, оказывается, есть вода. Ну, мера, как написано в 23 стихе, это еще не была тогда мера, как мы уже понимаем, да? То есть они подходят к какому-то месту, где есть вода. Вау! Чуть не начали роптать. Вот чуть не открыли свои уста, и тут раз, вода появилась. Вот видите себя, да, и нас, вообще нас всех, вообще как христианство, вот как бы вот ты уже готов уже начать роптать, и вдруг что-то приходит хорошее, появляется на твоем горизонте. Какие-то, может быть, сдвиги, улучшения, отношения там или еще что-то, и ты успокаиваешься. О, аллилуйя! И говоришь, слава Богу, есть вода. Ты приходишь в меру. Где, то есть приходит в место, где есть вода, и ты пробуешь эту воду, а оказывается, надо еще так конкретно поработать над собой. Почему? Потому что вода оказалась для тебя горькая. Вода горькая. И потом назвали это место, потому что слово «мера» – это слово еврейское, слово, которое обозначает горечь или горькое. И вот когда они попробовали эту воду, они говорят – все, это место будем называть горечь, горькое. Еврейское слово «мера» или «мара» – это одно и то же слово, да, просто в нашем переводе написано «мера». И вы знаете, как была одна женщина, которая Наимин, у которой умерли два сына умерли, муж умер, и она остается с двумя невестками, одна уходит, и вторая невестка Руфь остается с ней. И когда она шла, она сказала: «Я теперь не буду называться Наоминь, я буду называться Мара», то есть горечь. Поэтому мы видим, изучая Слово Божье, мы видим, что это Слово, оно давалось и как имя человеку, и как имя месту, но это Слово означало тот момент жизни, когда приходила горечь, когда приходила какая-то, ну просто беда, какое-то, приходило разочарование, полное разочарование, когда человек был в полном отчаянии, в депрессии, приходила горечь в жизнь его. И вот они, когда пришли на это место и попробовали эту воду, оказывается, что на этом месте, значит, уже что-то было. Почему вода стала горькой? Что-то же там произошло, ведь Бог же, когда сотворил небо, землю, когда Он создал реки, озера, моря, океаны, ну, моря были, наверное, соленые сразу, но реки и озера, они не были горькими. Но когда они приходят в это место, вода оказывается горькой. Это значит, что там уже кто-то уже излил свои слезы. Или кто-то что-то потерял дорогостоящее, или что-то там случилось, что эта вода стала горькой. Понимаете? И они приходят, пробуют воду, и она непригодна для питья, она горькая, горечь. «И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?» И вот тут, как говорится, терпение лопнуло. Чуть было не начали роптать, и тут появилась вода. Но когда еще и вода, которая появилась, оказалась негодная, все, ропот полился. И пошли на Моисея. И как мы говорили совсем недавно, несколько проповедей назад, когда идет поношение на лидера своего, на помазанника Божия, то это идет поношение на самого Бога. Другими словами, когда они начали роптать, народ начал роптать на Моисея, они восстали против Бога. Они восстали против Бога, говоря: что нам пить? Что нам пить? Понимаете, ну, Моисей, он любил народ Израиля, так же, как Иисус любит свою церковь, так же, как сам Бог любит всех нас с вами. Он очень-очень любит каждого из нас. Скажи своему ближнему: тебя очень любит Бог. Вот скажи ему, двум-трем человекам скажи. Это нельзя забывать. Это нельзя забывать, что тебя Бог очень любит. Ты можешь роптать на меня, ты можешь восставать против Бога, но Он все равно будет тебя любить. Все равно Бог тебя будет любить. И Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Понимаете, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Когда мы читаем: там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, то это уже как бы подчеркнуто действие, уже сделан вывод, что там происходило в том месте, и уже был дан вывод народу Израиля. Они роптали, они проказывали свое недовольство, восстали против Бога, пить было невозможно. Бог в очередной раз по своей милости и любви, Он говорит своему другу Моисею, потому что Бог называл Моисея другом, Он говорит ему, что сделать, тот делает, и все, казалось бы, хорошо. Но это было, оказалось, что там, может быть, в той пустыне никого и не было, в том месте, но там побывал Бог, который испытывал, и его испытание, оно заключалось не только тогда, когда народ роптал на него, на Моисея. А испытание Божье, оно уже началось до того. Бог приготовил им эту воду. Бог приготовил им эту воду. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал сегодня, что иногда мы можем столкнуться с какими-то трудностями, с какими-то испытаниями, что в нашей жизни может быть какая-то горечь, какое-то горькое место. Но не воспринимай это как безысходное положение, как безвыходное положение. Ты должен всегда знать, что Бог всегда найдет выход из любой сложившейся в твоей жизни ситуации. будет это болезнь, будет это бедность, будет это еще что бы ни было, какая бы опасность ни нависла над тобой, у Бога всегда есть план, как тебя вывести из этого тупика, из этого рва, из болота, из долины тени смертной и так далее, и так далее. Бог всегда должен быть с тобой рядом. Но что сделал Моисей, когда что-то происходило не так в жизни народа? Написано, Моисей возопил Господу. Понимаете, мы иногда сталкиваемся с трудностями и забываем о том, что надо возопить Господу, что надо воззвать к Нему. Сталкиваясь с трудностями, мы сразу начинаем решать эти трудности. Кто деньгами, кто силой, кто хитростью, кто еще какими-то путями. Понимаете? Моисей возопил Господу. То есть Моисей, он прошел испытание правильно, а народ нет. Народ неправильно. И написано, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Почему, когда Бог это все дает людям, когда Он давал это своему народу, почему люди не воспринимали это? Они не воспринимали Слово Божье, ведь закон, который давал Бог, это есть Слово Божье. Понимаете, что нужно больше человеку? Насытить свою плоть, удалить свою жажду. То, что ты хочешь сделать, вот что тебе нужно больше, чем послушать Бога. И Бог через эту ситуацию, Он учит всех нас, что Его закон и все Его повеления, все Его уставы, они даны нам во благо. Они не даны нам на вред, они даны нам для того, чтобы мы могли исправить себя, исправить ситуацию правильным путем. И Бог тебе в этом всегда, если ты возопил к Нему, Бог тебе всегда скажет, что делать. Он тебе скажет, как очистить твой источник. Он тебе все это скажет. Понимаете? И он говорит, и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, 26 стих, Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Но здесь говорится, не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я. Но мы должны понимать под этим словом ни одной из тех казней, которые были наведены на Египет. Туда входил и мор, туда входила и вода твоя загрязненная, когда он сделал воду, превратил в кровь. Туда были эти пёсьи мухи, туда было все входило, и саранча в твоей жизни была. И Бог говорит, где мы читаем о болезнях, мы должны понимать, что это не только какие-то физические заболевания, медицинские термины, да, а это все сферы твоей жизни, то есть все твои страдания. Поэтому во всех твоих страданиях Бог говорит, Он говорит, я, если ты будешь делать, то я не наведу ничего из того, что навел на Египет, потому что я Господь, целитель твой, я исцеляю дух, душу и тело. Он целитель. И когда народ принял это, согласился с этим, Бог выводит их и приводит их туда, в то место, в 27 стих, в то место, где есть 12 источников воды, которые мы недавно, несколько проповедей назад, мы читали это местописание, и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при чем? При водах. Понимаете, то есть постоянный доход, приход, дай Бог и доход нам, и приход воды, постоянный приход воды. Понимаете? Поэтому очень важно нам. И мы, как новозаветные люди, мы должны видеть в этой ситуации, что происходило тогда в Египте с народом Израиля. Мы должны видеть, что наша церковь, не наша церковь, но наша вселенская церковь, христианская церковь в общем, она является прообразом, потому что церковь, рождение церкви было не тогда, когда Иисус начал, тогда было явное, но фундамент, который был невидим еще, он был заложен, как мы недавно говорили, еще с Авраамом. Помните, когда он заключил союз? Это было заложено тогда еще. И если копнуть еще глубже, я не буду об этом сейчас проповедовать, то церковь была заложена еще в Адаме. Понимаете меня? Поэтому мы сегодня должны увидеть не просто, что происходило с народом Израиля, а увидеть духовное состояние наше с вами, духовное состояние церкви, духовное состояние каждого из нас индивидуально. И в книге Евреям, в послании к Евреям, 12 главе, 15 стих, есть очень интересное такое местописание. которая относится к нам с вами и сегодня, и каждому верующему в Иисуса Христа. Просто Господь говорит через устами автора послания к евреям. Он говорит: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Понимаете, что Бог хочет? Чтобы никто из нас не лишился благодати Божьей. Это желание Бога. И Бог это благодать свою Божью. Он ни от кого из нас не хочет забирать. Но если есть призыв, чтобы наблюдать за этим, это значит, что кто-то лишается этой благодати. И Бог дает наставление церкви и говорит, что я не хочу лишать вас благодати. Помогите друг другу, наблюдайте друг за другом. Не наблюдайте ради контроля, как мы это всегда делаем, да? Кто что сказал, а кто куда пошел, а кто как сел, а кто как и так далее, да? А он говорит, наблюдайте друг за другом, не для ваших целей, а наблюдайте друг за другом, чтобы никто из вас не лишился благодати Божьей. И дальше он говорит, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Понимаете, вот этот горький корень, он был брошен в то место в пустыне, и осквернилась весь источник питьевой воды. Он был осквернен вот этой горечью. Чтобы народ, попробовав это, он понял, что если мы примем эту воду, горькую воду, то мы будем осквернены и лишимся благодати Божьей. И то же, что происходило в пустыне, Бог те же наставления и те же желания Он проявляет сегодня по отношению к тебе и мне, по отношению к своей церкви. Он говорит, наблюдайте, чтобы корень не завелся у вас, чтобы горечь не началась, чтобы вода не была застояна, но чтобы источник воды живой истекал из вас. Поэтому Иисус говорит, что реки воды живой потекут из чрева вашего. Он не сказал, у вас образуется озеро питьевой воды. Понимаете? Он сказал, что они потекут, когда течет река, она всегда свежая. Чем быстрее течет вода, тем вкуснее вода. Вы знаете, горные реки – это кристально чистая питьевая вода. Этой питьевой воды, настоящей питьевой воды, вообще на планете осталось несколько процентов. Потому что все источники практически загрязнены сегодня. Всю воду, которую употребляет человечество, за исключением этих нескольких процентов, это уже вода, не та вода. И мы ее пьем, и мы к ней привыкаем. На это мы адаптируемся. Но я хочу, чтобы мы, как верующие люди, не адаптировались к той горечи, которая иногда заводится среди нас. Понимаете, к чему мы должны быть призваны, как строители Дома Божьего? Чтобы наблюдать за этим горьким корнем, который, если возникнет, чтобы он не причинил вреда. Дальше мы будем говорить о том, что происходило дальше и как с этим бороться. Посмотрите, то, что я говорил, что происходило в этот день праздника, который будет скоро, праздник Суккот, это написано в Евангелии Иоанна, 7 глава, 37 стих. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Понимаете, когда ты слышишь Божий призыв, и когда у тебя появляется жажда познать своего Спасителя, познать Христа, познать Его характер, познать Его пути, ты понимаешь, что Он не может тебе дать горькой воды. Он не может осквернить тебя, чтобы лишить тебя благодати Божьей. Поэтому Иисус говорит, я вот вам изливаю. Он говорит, нет, вот кто жаждет, приди ко мне и пей. Поэтому твоя и моя задача сегодня, чтобы у нас была жажда. Понимаешь, мы, как верующие люди, иногда так пресыщаемся. Пресыщаемся в церквях, когда особенно в больших церквях это происходит. Я не против больших церквей, абсолютно нет. Я не выступаю против больших церквей. Слава Богу, что есть большие церкви, мега-церкви есть, где тысячи и тысячи людей собираются в одном собрании. Это вообще благословение. Но просто проконтролировать все невозможно. И обязательно где-то в больших церквях находится какой-то или лидер, или еще кто-то, или другой служитель, который будет недоволен своим старшим пастырем или епископом своим. И он будет всегда думать, что, ну вот он хорошо говорит, правильно говорит, но у меня для этой группы моей, там домашней группы или для других, да, он находит какие-то свои. Это горький корень. Это горький корень в церкви, когда кто-то не действует не в согласии со своим лидером. Вы понимаете? И тогда оскверняются этим корнем многие. Почему народ Израиля, он получил хорошую воду? Потому что они в ожидании, хоть они и роптали, но они были в ожидании, что Моисей, когда возопил к Богу, то Бог что-то через него сделает. И они прекратили свой ропот. Ну, на время мы не будем об этом говорить, насколько они прекратили свой ропот. Это трудный вопрос, но я думаю, что ненадолго, но прекратили. Да? Ну, такой вот народ Израиля был. Только плохо, ропот. Тут получают уже... Вроде бы хорошо, да. И знаете, вот и очень часто вот так и верующие люди, сегодняшнее поколение, оно так поступает. Только что-то не так, мы начинаем роптать, мы начинаем прислушиваться, мы начинаем искать, а кто тоже недовольный, а с кем бы мы соединились в единстве, в недовольстве в этом, и начинаем искать себе подобных. Это очень ужасный корень горечи, который заводится в церквях. И поэтому, когда заводится такой корень, ты уже не слышишь, что говорит Господь, ты уже не слышишь, что проповедует пастырь, ты не хочешь это слышать. И потом у тебя возникает вопрос, что нам пить? Мы не напились, мы пришли в дом отца, а не поели и не попили. Стена перед нами стояла. Что он там проповедовал? Понимаете, и заводится корень горечи, который постепенно отделяет тебя, у тебя становится другое мышление, и, как я уже говорил, и ты становишься доступным врагу, и враг через таких людей, он начинает разделять церковь, он начинает атаковать церковь. Я говорил в прошлый раз, что у дьявола две цели, две самые главные цели – это Израиль и церковь. Израиль как народ Божий, и церковь как церковь Божья. И он делает все, чтобы достигать своих целей. И мы очень часто ему в этом помогаем. Из-за того, что позволяем этому горькому корню осквернять нас. Из-за того, что вместо того, чтобы пить эту живую воду жизни даром, мы говорим, а что нам пить? Эта вода горькая. Но для всех ли она горькая? Как говорится, на вкус и цвет, товарищи, нет. Понимаете? Кому-то скажи слово, и оно тебя наставит на истину, оно тебя изменит. А кому-то скажи это слово, и все, и ты стал врагом народа. Одно и то же слово. Так в чем проблема? В слове проблема? Или как мы его воспринимаем? Но Иоанн, когда он был на острове Патмос, у него Бог пришел Иисус и дал ему откровение, он записал, это книга откровений. И он это записал, все эти видения, которые были, то, что он видел, он как бы был перенесен уже в будущее и смотрел этими глазами в то настоящее, когда он был. И глядя из будущего в то настоящее, он увидел и нас с вами. Он увидел весь этот промежуток жизни, который происходил от создания церкви, от явного создания церкви, я имею в виду, от начала Христа. И он увидел это до того, как церковь будет восхищена. И это время приближается, восхищение церкви. И он описывает это и говорит те же слова. И говорит, и дух, и невеста, Откровение 22 глава, 17 стих. Он говорит, и дух, и невеста говорят. Почему он делает, обращает внимание и говорит, и дух, и невеста? Потому что он увидел такую церковь. Невеста, вы знаете, что невеста – это церковь Божья. Невеста – это церковь. Да, она есть невеста Христа. И жених грядет. И он говорит, и дух, и невеста. Он увидел церковь, в которой дух, Божий дух. Понимаете, Бог ему не показал церковь, где просто собираются люди, чтобы зажечь свечи, чтобы повешать что-то, или иметь какую-то власть, или еще для чего-то. Он показывает ему церковь, где есть Дух Божий. И он говорит, и дух, и невеста. То есть, когда люди наполнены Божьим Духом, они становятся невестой Христа. И он говорит, и дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Понимаете, те же самые слова. Те же самые слова, которые говорил Иисус, только уже более нам понятные должны быть. И ну как еще достучаться до этого народа, чтобы они перестали роптать, чтобы они перестали кричать, что нам пить? Как уже им, какую воду они еще хотят? Какую воду они еще хотят? Я вам скажу, какую. С сиропом, чтобы сладкая была. И Бог не противится. Бог не противится. Смотрите, мы читали Исход, 15 глава, 25 стих. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду. И что сделалось с водою? Она стала вода с сиропом. То есть вода сладкая. Можно компот сказать. Вы понимаете, как Бог... Ты хочешь простую воду попить, удалить жажду. А Бог тебя так любит, что Он тебе эту воду еще и подсластил. Понимаете? И когда вода стала сладкую, то и в этом мы должны увидеть, а что Бог хочет сказать нам, когда вода становится уже и сладкая. И когда мы читаем, что когда Он делает эту воду сладкую, то Он говорит, что тут Бог дал свои заповеди, как мы читали, да? Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Именно там, где сладкая вода, у тебя есть заповеди, у тебя есть закон Божий. Потому что когда ты не соблюдаешь всего этого, как мы читали, как все это происходит, то ты, может быть, и горькую воду купишь, приобретешь. Понимаешь? И будешь думать, приобрел, а что мне пить? Эту воду пить невозможно. Поэтому, когда Бог заботится, Он дает сладкую воду, и тут же в этой сладкой воде Он находит, чтобы ты извлек для себя, что наконец-то, какой у меня классный Бог, какой у меня всемогущий Бог, какой у меня великий Бог, какой у меня заботливейший Бог. А Давид так и делал. Псалом 118, это не единственное место, где упоминается о том, что Божьи уставы и Божьи законы, они сладкие. Понимаете, и Давид, он это просто озвучил, но и до Давида это озвучили. Это также озвучивали и пророки, и Захария, и Иезекииле есть это местописание, и у Исаии, и у Иеремии есть эти местописания, где он называет, что сладость судов Божьих, сладость закона Божьего. Псалом 118, 96 стиха мы читаем. Как говорит Давид, «Я видел предел всякого совершенства». Ну, вы можете дома почитать и до этого стиха, там тоже очень интересно, и после того, что мы прочитаем здесь. Он говорит, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь, он говорит Богу, но твоя заповедь безмерно обширна, то есть безмерно велика, обширна, то есть безмерно велика». То есть заповедь Божья, Давид видел многое в своей жизни, но то, что он принял Божью заповедь, она оказалась намного больше всего. У нее не было ни начала, ни конца. Она была настолько обширна, настолько велика. И он дальше говорит, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Не то ли заповедал Господь? Пребывай, пусть эта книга закона не отходит от уст твоих, пребывай, упражняйся в ней день и ночь. И Давид, он говорит, я размышляю, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Понимаете, что какая заповедь сладкая? Через заповедь Божью, через его законы, через его уставы, через его слово, Давид сделался мудрее всех своих врагов. Мы сегодня считаем за своих врагов, я уже не говорю, что мы считаем иногда за своих врагов, своих братьев и сестер по вере. Понимаете? А мы иногда, когда человек нам сделал плохо, наступил на ногу где-то в трамвае или в троллейбусе, в автобусе, и он уже как бы наш враг. Понимаете, мы может быть, улыбнемся ему, а мы что думаем, козел. Понимаете, но это козел, это исходит из нашего сердца, а улыбка это исходит только лишь наша внешность. И Бог хочет, чтобы его уставы, его закон жил в нашем сердце, как жил в сердце Давида. И Давид, он стал умнее всех через закон, потому что Божий закон и тебе, и мне сегодня говорит, если твой враг голоден, накорми его, не отвечай злом на зло. И многое-много чего мы можем найти в Божьей заповеди. Как любить друг друга, как любить ближнего, как любить даже дальнего своего, как помогать нуждающимся, что нужно делать в этой жизни, это все есть в этой книге. И когда ты познаешь эту книгу и не отвечаешь злом на зло, то он тебе наступил на ногу, и ты ему с любовью наступаешь на его ногу и говоришь, ты хороший брат. Нет проблем, наступили, ничего страшного. И все, и это не осталось в твоем сердце. Ты благословил человека, отпустил его от себя, ты не помнишь, не держишь. Это я говорю просто наступить на ногу. А сколько зла нам делают в нашей жизни, на предприятиях, на работах, в учебных заведениях, учителя там, или, учителя всегда делают нам плохо. Мы не хотим учиться, да? Но сколько в жизни таких ситуаций намного серьезнее, чем просто наступить на ногу? Сколько в жизни таких ситуаций? И мы иногда оставляем этот горький корень в своем сердце и забываем про него. Но забыв про него, это не значит, что ты его очистил. Это не значит, что твой источник воды очищен. Понимаете? Ты, может быть, не помнишь, кто тебя обидел, но ты его еще не простил, потому что когда-то ты держал обиду, она просто улегла, это муть, горечь, вот это, она просто осела, но она не очистилась. И Давид говорит, ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо они всегда со мной, заповеди твои. И он говорит, я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Понимаете, учителя, какие были учителя? Они учили Давида как царя, в какой руке держать ложку, вилку. Они учили, как правильно иметь там походку, как царь, да, и так далее. Может, много таких вещей учителя учат. Учили языкам, учили там, много чего, да. И это как прообраз того, что мы в этой жизни живем, и вокруг нас очень много учителей. Сначала в школе учителя, в детском саду воспитатели, потом мы дальше учимся, потом мы приходим на работу, у нас есть начальники, они нас чему-то учат, бригадиры, прорабы и так далее, они нас всегда чему-то учат. А Давид говорит, я стал мудрее своих учителей. И мы иногда даже на предприятии не знаем, как правильно поступить по отношению к какой-то ситуации, бытовой ситуации, даже в семье мы не всегда знаем, как правильно поступить. И мы пытаемся всегда доказывать свою правоту. Пытаемся, чтобы наше слово всегда было последним. А Давид говорит, я стал мудрее своих, даже у своих учителей, разумнее. Почему он стал разумнее? Потому что он размышлял об откровениях Божьих. Он размышлял, я не могу ответить, тем более я не могу ответить своему ближнему, там, жене или муж, или детям, я не могу ответить неправильно. Но если я отвечаю неправильно, это уже свидетельство того, что ты не размышляешь над откровениями Божьими. Если ты неправильно воспитываешь своих детей, а знаете, очень видно, воспитание детей, оно очень видно, потому что дети – это открытая книга. И в этой книге описано все. Если ты видишь поведение детей, ты уже можешь сделать вывод, как его воспитывали родители, или ее, девочка, или мальчик, как воспитывают родители. Ты можешь, если ребенок приходит со школы, ты уже можешь сделать какой-то вывод об учителях. И об образовании в целом, в конце концов, можно даже делать выводы. И это дети, они просто нам рассказывают своим поведением, своим учением, своими словами. Одни дети в каком-то, ну, к примеру, там, я не знаю, там, когда дети начинают уже говорить, там, 2-3 года, да? Один ребенок начинает в 3 уже говорить, другой начинает в 5 говорить. В Германии мы столкнулись с такой ситуацией, как дети в первый класс уже идут еще в памперсах. Это просто не вмещается в наше мышление. То есть в некоторое мышление это вмещается, там это нормально. Вы понимаете? Вот и ты сразу понимаешь, что такой ребенок, он просто появился на свет, ну, случайно. Кому он нужен? Ну, обязанность его кормить и одевать. Но ухаживать за ним у родителей такого чувства нету. Воспитывать правильно, ухаживать. Потому что ты видишь, что... Я всегда говорю, это ужасно, когда верующие люди, они выглядят, как 20-летнего ребенка везешь в коляске и с пустышкой во рту. Некрасиво, правда? И иногда верующие люди, они уже стали по возрасту взрослые, духовно взрослые, по возрасту. Но по уму они остаются еще младенцами. Им еще надо, как Павел писал, вам еще надо словесное молочко. По возрасту вам уже пора принимать твердую пищу. И это происходит сегодня, к сожалению. И Давид, он дальше говорит, когда он стал разумнее всех, потому что размышлял о Слове Божьем, питался этим. «Я сведущ более старцев и повеления твои храню». Понимаете, не только учителя, оказывается, он превзошел благодаря Слову Божьему, а даже старцы – это те люди, которые прожили какой-то жизненный опыт. Люди, которых есть, которые… Вы слышали такую фразу? «Ты там обозвут тебя, там дедушки особенно бывают, да, или дяди, ты ничего не видел, порох не нюхал, там в армии не служил, там еще чего-то, а я, у меня тут такой жизненный опыт, я тут прошел там или войну, или еще что-то». Да слава Богу, храни их Господь, кто их прошел, слава Богу, что они… Но я не говорю об этом. Я говорю, что это старцы, которые имеют опыт, а Давид, он превзошел их, потому что заповедь Божья, она намного мудрее, она намного сладче, чем иметь жизненный опыт. 101 стих. «От всякого злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклонюсь, ибо Ты научаешь меня». И вот 103 стих такой ключевой, и он говорит: «Как сладки», вот мы вернулись с того, с чего начали, да? «Как сладки гортани моей слова твои». Понимаете, он ощущал сладость во рту. Он ощущал сладость. Вы знаете мед, да? Когда хороший мед, ты берешь его в рот, он сладкий. А когда он уже в горле, он уже горький. Кто испытывал такой? Хороший мед, он аж горький. Но он имеет свои лечебные свойства, это горечь, хорошая горечь. Но я просто вспомнил почему-то это. И он дальше говорит: «Лучше меда устам моим». Устам. Но в горле оно исцеляет тебя, мед. А мы иногда имеем горечь, вот у нас тут, а на устах сладкие. Это обольщая кого-то. Мы любим обольщать кого-то. Да? Любим обольщать. Делать человеку ненужные комплименты или льстивые слова говорить. И потом это в итоге, а не понимаем, что это и есть тот корень горечи. И когда, если ты не поймешь, что ты делаешь в своей жизни неправильные поступки, ну, то ты и останешься с этой горечью. Но когда ты понимаешь, что я обольщал кого-то, зачем я сказал ему эти лестные слова, вместо того, чтобы дать слова закона, слова любви Божьей. И когда ты это понимаешь, что зачем я говорил, то у тебя возникнет по неволе вопрос: что мне пить? Что мне попить, чтобы эту горечь смыть с своего горла, с своей гортани? А Давид говорит: как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Так он жил. Несмотря на то, что и он согрешал в своей жизни, но он понимал конкретно и четко, понимал Давид. И мы возвращаемся к Моисею. Когда Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. И мы видим, что вода сделалась сладкой, это был Божий так называемый сироп. Но каким образом произошло все это? Каким образом? Что сделал Моисей, когда возопил Богу? Что он сделал, когда Бог ему сказал, что делать? Он ему показал дерево. И когда мы встречаем дерево в Ветхом Завете, мы всегда смотрим на это как прообраз Христа. Потому что Иисус Христос, он был распят на древе. Он был распят на древе. Понимаете? Поэтому, когда проткнули его ребра, когда он висел на кресте, у него из его внутренности вытекла кровь, написано, и вода. Кровь и вода. Это уже была очищенная кровью его вода, которая истекла сегодня в нашу с вами жизнь, на эту землю грешную, испачканную грехом землю. Вот та чистая вода, где корень горечи. Почему? Почему сегодня мы можем наслаждаться Божьей сладкой водой, а не горькой водой? Потому что в эту воду опущен был Голгофский крест. Поэтому если ты хочешь, чтобы в твоей жизни что-то происходило, что если ты хочешь, чтобы какие-то благословения, чтобы вода в твоей жизни была сладкой и пригодной к питью, тебе нужно положить туда это дерево, тебе нужно в свою жизнь поставить Голгофский крест. Это прообраз был креста в этой воде. И когда Моисей сделал это, вода стала сладкой, и появились прекрасные заповеди. Иисус, когда сделал это, когда Он распял Себя на кресте, Он дал нам новую заповедь. Он не отменил старые заповеди, но Он в свои две заповеди вложил весь закон. Весь закон, который был дан народу Израиля. Все эти уставы, которые они получили при этой воде, все, что можно было, написано и устав, и закон, и испытывал его. И Иисус, Он также и испытания прошел. И прошел Он эти испытания, те, которые ни ты, ни я не смог бы пройти. Понимаете? Это Голгофский крест, это то дерево, которое было опущено в воду, и вода сделалась сладкой. Поэтому сегодня ты без этого дерева, без креста Голгофского, ты в своей жизни ничего не начнешь, чтобы было что-то хорошее и прекрасное. Но если ты опустил Голгофский крест в свою жизнь, установил его там, то и распни себя со Христом. Распни себя со Христом. Иисус никого не обижал. Кому Он сделал плохо? Есть ли хоть один человек на этой земле во все времена, кому бы Иисус сделал плохо? Никому. Почему Его сегодня большая часть человечества ненавидят? Почему? Потому что для них горькая вода, она сладкая. Они не знают вкуса сладкой настоящей воды. У них нет этой жажды. И если ты сегодня сидишь в церкви и слушаешь Слово Божье, то это значит, что у тебя была когда-то жажда. Но то, что тебе надо сегодня, как верующему человеку, это очистить свой источник. Это тебе надо включить этот так называемый кран, чтобы вода начала быть проточной, чтобы где-то что-то, если застоялось или зацепилось где-то что-то, чтобы оно не было корнем горьким. И чтобы через этот горький корень никто другой не мог оскверняться. Мы не поддерживаем сегодня друг друга. Мы не наблюдаем друг за другом, как надо наблюдать. Я не говорю за нашу только лишь церковь, нет. Это происходит практически по всему миру. Потому что каждая церковь, она сегодня закрылась сама в себе. Ей больше соблюдать что-то свое, чем Божье. И сегодняшний вот этот застой, он сегодня так и есть в церквях. И мы не всегда окунаем в эту воду, застоявшуюся воду, Голгофский крест. Мы пытаемся своими усилиями, придумываем какие-то планы создаем, чтобы очищать эту воду, чтобы очищать церковь. Создаем правила, законы свои. А так все просто. Приди к этому источнику, поставь дерево в этот источник и соблюдай законы Божьи, уставы Его. Понимаете? Поэтому иногда Бог, глядя на свою церковь, ну, я не вижу, как Бог плачет, наш Бог – Бог радости, но я знаю, что когда Он смотрит на церковь, где дьявол руководит, то у Него, я знаю, что Ему больно просто на это смотреть. Когда Его дети наслаждаются горькой водой. А те, которые не хотят насладиться горькой водой, они говорят, а что нам пить? А Бог говорит, нету кроме горькой воды ничего больше. Ты живешь в этом мире горечи. Ты пришел в этот мир, где стена, где пустыня Сур. Ничего в этом мире нет хорошего. И других источников нету, только горькая, горькая, везде горькая вода. Но для тебя я дам дерево. Это он говорит своим детям. Но для вас, мои дети, я дам дерево. То есть крест. Чтобы твой источник твоей воды или той воды, где ты находишься, твоя церковь, твоя семья, чтобы это очистилось, и не просто очистилось, а стало еще и сладким. Бог никогда не останавливается так, лишь бы, чтобы сделать. Он всегда делает и потом еще с избытком дает. Помните, как Исаак, он был голод в земле, и он сеял, и написано, и в тот Бог, когда он взмолился к Богу, и Бог дал ему возможность такую, и он сеял и собрал урожай во сто крат. Потому что возопил Богу. Но в другом переводе, в английском переводе, там еще написано, в нашем переводе написано, так благословил его Господь. А в другом переводе написано, и благословил его Господь. То есть он получил урожая во сто крат, и плюс еще получил благословение Божье. И я хочу, чтобы каждый из нас получал это благословение Божье, помимо того урожая, помимо того, что приходит в твою жизнь, чтобы у тебя было еще больше. Не просто вода, а сладкая вода. Но прими крест в свою жизнь. Распни себя с Иисусом на кресте. Перестань делать то, что тебе нравится или то, что ты не хочешь делать. Перестань роптать. Три дня в пустыне, три дня не попили, и уже пошел ропот. А если бы знал закон Божий, если бы знал уставы Божьи, то они бы знали бы, все, что не действует верующим, все содействует ко благу. Не берите то, что вам не нужно, берите столько, сколько вам нужно. То есть все это есть в Библии. А мы, если же берем, если что-то особенно бесплатно, надо или не надо, давай. И потом начинаем над этим земным богатством, ненужным богатством, охранять, делать что-то с ним, и забываем о том, что есть Бог. Мы тратим время не на нужные вещи в нашей жизни. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы сегодня мы задали вопрос, что нам пить, но не задали этот вопрос как бы в ропоте, а задали вопрос, что нам пить, дай нам Господь эту воду жизни даром, и Бог тебе ее дает, потому что ты понимаешь, что через Голгофский крест ты будешь насыщаться этой водой, этой жизнью. Аминь.